Всем привет! Это подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна, и сегодня в гостях один из сильнейших и крутейших райдеров страны, чемпион России по самокатному спорту, многократный победитель и участник контестов и экстремальных шоу Стас Басанский. Привет, Стас!
Всем привет!
Очень хочется узнать, как создаются трюки и откуда вот у вас столько смелости, чтобы их реализовывать. Почему именно такая тема у тебя и у твоих друзей, ребят, спортсменов есть на Ютубе свое шоу, свой канал точнее, и вы там выкладываете всякие классные видеоролики. Ты выложил, значит, из экстремального шоу «Прорыв». И,
да.
Да, и вот вы там показывали, что у вас там ребята и переживают вот перед стартом, и, к сожалению, ломаются. Ну и, собственно говоря, поэтому... И возник такой вопрос, откуда же у вас столько смелости на то, чтобы вот спускаться и делать что-то невероятное в полете?
Ну, наверное, это все-таки пошло еще давно, с детства. С самого детства мы были такими, наверное, нормальными ребятами, которые любили все связанное с адреналином и получали, конечно, от этого большое удовольствие. Когда еще самоката у нас не было в жизни, тем не менее, мы занимались чем-то все равно адреналином. Даже скатиться с горки, что-то еще, мы делали это специально необычно, назовем это так. Вот, и, конечно, когда потом уже пришел экстремальный самокат в нашу жизнь, наш спорт, скажем так, то, конечно, нам стало намного интереснее всем этим заниматься. И по поводу того, что страшно или не страшно, наверное, у каждого из нас есть тот или иной страх, просто зависит от того, как человек с ним борется, и борется ли вообще.
Смотри, самокат пришел в твою жизнь. Ну, как он пришел? Ты уже в каком-то таком осознанном возрасте, значит, увидел, как кто-то из ребят катается и тоже захотел? Или тебе просто родители купили самокат, там, не знаю, лет в 3, 5, 4, и ты такой, иху, я катаюсь на самокате? Ну, то есть, как-то? Как это случилось?
На самом деле, дело случайности. С самого детства меня привлекал какой-либо экстремальный спорт, и первый спорт мой был это скейтборд. Но на нем у меня дело особо не пошло. То есть это было, наверное, когда мне было лет 10, мне подарили мою первую доску. Вот. И она оказалась последней, потому что после пару прыжков я попадал, понял, что это не мое, и понял то, что мне не нравится, не хочу этим заниматься. Но через какое-то время, мне было 12 лет, я часто гулял с друзьями на улице, и ко мне подошел как-то друг с самокатом, сказал то, что вот смотри, мне подарили вот на день рождения такой вот крутой самокат трюковой. Я тогда не знал об этом ничего, решил попробовать. И попробовал так, что меня затянуло. Потом начал искать в интернете, что это такое вообще, где это найти. Нашел ближайший магазин. Конечно, долго выпрашивал у родителей вообще его купить, потому что, в принципе, родители это особо, наверное, в раннем возрасте это не одобряли и воспринимали это больше как хобби. Но я начал этим заниматься и со временем вот дорос сейчас до такого уровня.
По поводу восприятия самоката как хобби, я тоже как родитель тоже его какое-то время воспринимала как хобби, там, своего ребенка, но он еще маленький, по сути. Но когда стала смотреть, погружаться в эту тему и смотреть на то, как проводится чемпионат России, который совсем недавно прошел, да, последний чемпионат России в Лужниках, и в целом, если смотреть какие-то видеоролики на Ютубе, ну, это очень захватывающий спорт такой, прям ты смотришь, и не находясь там вместе с вами, как будто бы сердце ёкает, когда вы там делаете сальто или еще что-то делаете.
Хочу сказать то, что, во-первых, конечно, да, то, что когда человек, который вообще этого ни разу не видел и смотрит первый раз на профессионалов, то, конечно, у него так... И сердце ёкает, да, то есть, в принципе, он удивляется каждому любому трюку. Но давайте не забывать о том, что у нас за плечами уже не менее 8-9, а то и 10 лет практики всего этого. И, конечно, со временем, это как и в любом другом спорте, приходят какие-то такие аспекты.
Ну, хорошо.
То есть, если ты занимаешься... Да.
Не-не-не, продолжай.
То есть, если ты занимаешься этим уже давно не первый год, то для тебя это уже давно не удивление. И, конечно, все равно все начинается далеко не с сальто, а просто даже порой с прыжка на месте. Что,
хоп.
В принципе, не затрагивает каких-либо там... Да, да, так называемый хоп, а не хоп.
Хорошо, тогда давай перейдем к трюкам. Ну вот смотри, есть там у вас 1000 трюков, хопы, бэкфлипы, мануалы, грэбы и так далее. Даже супермены тоже на прорыве видела. Понятное дело, что в основе любого трюка есть техника. Техника баланса, скольжения, кручения и так далее. Но вот с чего начинается основа основ? С чего начинается обучение катанию на самокате? Как-то?
Ну, вся наша техника, вообще все наши трюки пришли из многих дисциплин. Это дисциплины как велосипед BMX, так и скейтборд, да, там скольжение, так называемые грэбы и все остальное. Также у нас и дисциплина была, и ролики, да, то есть у нас очень много что взято из разных дисциплин, таким образом собрано. Но многие райдеры, которые только начинают кататься, да, то есть у нас есть для этого определенные базовые трюки, так называемые. И чтобы вы понимали, да, то есть что это у нас? Это кручение руля, барспин, это кручение доски, тейлвип, это кручение на месте вообще, в принципе, 360 градусов, так называемое. И хилвип, это кручение того же самого тейлвипа, да, то есть кручение доски, только в другую неудобную сторону. Для райдера. То есть это вот как раз-таки та самая основа, та самая база, которая закладывается у каждого начинающего райдера.
Ты, получается, начинал лет 8-10 назад, тогда в целом начинал развиваться этот вид спорта, это направление, да? А я вот не уверена, что на тот момент были какие-то тренеры, у кого можно было научиться, как ты, значит, у кого ты учился, на кого смотрел и как набирал силу в этом спорте, в этом направлении?
Ну, сначала у меня начиналось, наверное, как у всех, то, что для меня это был не прям спорт, это было хобби. И, конечно, тогда не было тренировок, даже каких-то огромных, там, крытых скейт-парков, как у нас сейчас есть, да, там, спролоновые ямы, где ты можешь учиться, все это. Вот, и мы начинали, смотря на зарубежных райдеров. То есть мы залезали в YouTube практически каждый день, смотрели какие-либо видеоролики именно вот этих прорайдеров и пытались повторить, да, то есть для себя уже понимали в голове, что это за трюк, как его делать, и пытались потом как-то вот повторять. Ну и, конечно же, равнялись на наших уже русских райдеров, да, то есть на тот момент у нас уже были райдеры достаточно сильные, которые также выступали на чемпионате России, также которые выигрывали, да, чемпионаты, и мы также пытались равняться на них.
А на кого ты равнялся? Кто тебе нравился? Чье катание нравилось?
Наверное, мне больше нравилось именно зарубежные райдеры, то есть из русских я просто равнялся, но не могу сказать, что прям как-то горело ими. А из зарубежных райдеров мне очень нравились и до сих пор нравятся. Это Райан Уильямс, это Дилан Моррисон. Райдеры, которые катаются до сих пор уже далеко, мне кажется, даже не первый десяток лет. И то, что они сейчас делают на самокате, да, то есть это до сих пор мало кто может повторить.
Хорошо, скажи тогда, пожалуйста, вот когда ты понял, что самокат — это больше, чем просто хобби, а вот то, с чем ты хочешь связать, ну, там, ближайшую свою жизнь и развиваться в этом направлении?
Это произошло не так давно, наверное, даже, то есть, наверное, спустя 2 или 3 года катания, получается, и этим всем послужил один мой поступок. Дело в том, что, да, то есть то, как ты относишься, да, вот это вот отношение, оно меняется не просто так. И мое отношение именно как к спорту было вызвано моей сильной травмой, то есть первой, наверное, травмой вообще за всю жизнь такой вот серьезной. Наверное, спустя 2-3 года катания я катался просто как обычно в скейт-парке, да, то есть учился в какие-либо трюки, но здесь я бы хотел сразу пояснить о том, что вот молодые райдеры, которые начинают, да, то есть что нужно не забывать о технике безопасности. Не знаю, что меня тогда именно сподвигло, но я возил с собой шлем, который особо не носил, потому что было лето, жарко и было неудобно. Вот, но тогда я решил его одеть, чем очень сильно сказал себе за это потом спасибо. Вот, получилось так, что я очень плохо вылетел, скажем так, из рампы, и меня очень сильно откинуло. Откинуло лицом, плашмя, прям очень сильно об бетон, и я даже тогда первый раз вот потерял 2 зуба. Вот, у меня была достаточно сильная травма, сотрясение мозга, всего этого. Слава богу, конечно, шлем тогда был одет на голове, чем он меня очень сильно и спас. И, конечно, я тогда, наверное, на протяжении 2 следующих месяцев я не катался, да, то есть я приходил в себя, приходил в форму и, в принципе, вообще боялся как раз-таки вставать на самокат и заниматься чем-либо еще подобным. Но спустя 2 месяца у меня пришло осознание того, да, то есть как к этому всему и что что-то надо менять. И понял, что если я хочу выигрывать на соревнованиях, да, то есть когда я уже начал понимать, что это такое, я начал понимать, что и наколенники, и защита, это, конечно, все равно должно быть всегда. Вот, и, конечно, наверное, через год уже примерно я более-менее восстановился, пришел в форму, катался только теперь уже в защите и с другими намерениями на все это.
Слушай, ну упасть лицом, выбить зубы, получить там сотрясение или что-то такое, это достаточно страшно. И вот 2 месяца прошло. С какими чувствами ты выходил? Безусловно, ну не безусловно, предполагаю, что у тебя было какое-то, не знаю, волнение, страх, какое-то, может быть, даже какая-то неуверенность. Или всего этого не было? Или ты в силу, не знаю, там, горячести, молодости и так далее, ты такой, эге-гей, я попробую еще раз и сделаю это?
Нет, ну, конечно, страх был, и вставать было страшно, да, то есть понятное дело, что когда ты думаешь все необдуманно, и потом происходит такое, ты, конечно, все это сразу понимаешь. Но, наверное, вставал и начинал с каких-то снова маленьких высот, да, что это с чего-то легкого, с простого, и страх начал потихонечку уходить. То есть мне все равно нравилось этим заниматься, понимал, что бросать я точно не хочу. Понимал, что мне хочется этим продолжать заниматься и дальше. Просто это уже надо делать более с холодной головой.
А вот сейчас, когда ты падаешь, ну, наверняка же такое случается во время тренировок, да, там подготовки какой-то, почему это происходит? Ты сразу делаешь оценку вот своих действий, что привело к падению?
Ну, конечно, да, то есть сейчас уже у меня более развито сознание в сторону падений, я сейчас прекрасно понимаю тот факт, где я могу упасть, где я не могу упасть, и любая подготовка, конечно, также не оборачивается без травм, но, тем не менее, сейчас я отношусь уже к этому немножко проще. Если есть какое-то падение, я проанализировать полностью и, конечно, не допускать больше.
Смотри, вот на том же самом прорыве, когда там, твой коллега, да, по спорту, Адриан упал, он поломал колено в итоге, или что с ним случилось?
Слава богу, не поломал, но надорвал связки. Да, то есть у Адриана просто здесь другая вещь в том, что есть травмы, которые залечиваются, в принципе, очень долго. То есть если мы говорим о каком-либо переломе, да, там, не дай бог, тьфу, но тем не менее, переломы быстро восстанавливаются. То есть ты там буквально ходишь месяц, там, полтора в гипсе, дальше снимаешь, начинаешь восстанавливаться, и буквально там через 3 месяца снова на ногах. Если мы говорим о связках, именно там, связанные с самокатом, с нашим спортом, это вещь более серьезная. Почему? Потому что ты один раз можешь подвернуть даже, грубо говоря, неудобно просто ногу случайно, просто прыгнуть неудачно. И связки, которые могли надорваться, потянуться, они могут восстанавливаться еще очень долго. И у Адриана как раз и была такая проблема, что он травмировался еще задолго до прорыва, там, если не ошибаюсь, за месяца 3, он долго восстанавливался. Ну и, конечно, такое, в принципе, шоу и вообще вот это вот все мероприятие пропустить было очень жалко. И поучаствовать, конечно, хотел каждый за этими вот бешеными эмоциями. Но, к сожалению, конечно, на раскатке там вот произошла такая, можно сказать, осечка, да, то, что немножко, конечно, он не додержал, где-то там подскользнулся, упал, что-то пошло не так. Да, конечно, травма произошла. Но, тем не менее, Адриан сейчас уже на ногах, то он в полном восстановлении, конечно, уже не катается так сильно. И, наверное, через там месяца полтора, я думаю, то, что сможет снова вернуться в строй, в нормальное состояние.
Да, это здорово. Здорово, что вернется скоро в строй. Допустим, после такого падения, когда перед тобой кто-то падает, а ты следующий на старте, ну, неважно, раскатка это или уже непосредственно соревнование или там выступление, что в голове происходит? Вот как настроиться и как сделать вот этот шаг вниз на этом самокате?
Наверное, там у тебя мысли немножко забиты по-другому. Экстремальное шоу «Прорыв», на котором мы бываем ежегодно, оно сделано с целью, конечно, показать вообще зрителям, что такое экстремальный спорт и вообще то, что он существует. И каждый раз, конечно, когда мы приезжаем туда, у нас в голове только одно – это те трюки, которые мирового уровня, мирового масштаба, которые мы хотим сделать. И, конечно, без падений, как я сказал ранее, не обойтись, но у нас, у людей, как, у которых, да, достаточно большой опыт в этом всем, мы не особо смотрим на это все. Конечно, мы сопереживаем нашему, да, так сказать, оппоненту, нашему райдеру, любому другу и так далее. Но, тем не менее, стараемся об этом не думать. У каждого бывают те или иные травмы, и это нормально. Сильно от уровня. Нужно понимать то, что ты делаешь, то, что делает, да, там, твой друг, и нужно понимать, чем это может обернуться. И каждый из нас, когда что-либо пробует, это понимает.
Так, ну вот тебе 21 год, а мыслишь, ты очень-очень-очень, как будто бы в спорте ты уже лет 50, наверное. Ну, то есть здраво, да? Очень, очень хладнокровно. Хорошо. А по поводу того, что, значит, аудитория, публика на прорыве, она определенная, да? Все, не знаю, там все жаждут увидеть зрелище, посмотреть на то, как это круто происходит на арене. А знаю, что ты вместе с ребятами участвовал еще и в новогодних шоу. Там больше
Да.
акцент был на детях. А что ж, там тоже были какие-то трюки? Вы тоже впечатляли детей трюками?
Если мы говорим о шоу, именно как прорыв, это международное такое, можно сказать,
Да.
шоу, потому что международные трюки, на самом деле, очень серьезные трюки, и которые, скорее всего, не сделаются далеко даже не с первого и даже не с 10-го раза. А если мы говорим про Новый год, это было больше как выступление в виде как сказка. Мы все одевали там костюмы снеговичков такие большие, и перед детишками просто вот катались на самокатах, показывали и какие-то сальто, да, там легкие трюки, но тем не менее то, чем можно удивить, да, то, что у нас уже отточено на нашем уровне, для тех, кто смотрит первый раз, все равно это кажется прям вау, это круто, классно. Вот, поэтому, конечно, это все равно другое немножечко.
Безусловно, это совсем другое, но Само участие, да, в разных видах шоу, это очень круто. По сути, это же также влияет и на популяризацию этого вида спорта, да. То есть дети тоже увидят такие, вау, как это круто, как они классно катаются. Я тоже хочу, тоже попробую. Да, вот смотри, значит, давай тогда перейдем уже непосредственно к трюкам. Ты автор трюков, правильно?
Ну, есть у меня пару, да.
Так, как это происходит? Ну, я понимаю, есть какая-то основа, уже кто-то там когда-то придумал. Как ты создаешь трюк? С нуля или что-то докручиваешь, что-то там перерабатываешь, передумываешь?
У нас есть понятие world first, есть понятие Russian first, да, то, что ты делаешь трюк, да, там вообще первый в мире. И к этой категории может относиться, как правило, трюки, которые уже есть, да, то есть вот, как я сказал, про базовый трюк, грубо говоря, барспин. Если ты такие, грубо говоря, сделаешь там сейчас 6-7 барспинов подряд в одном прыжке, то, скорее всего, это, конечно, будет именно world first. То есть ты сделал этот трюк первый раз, но ты его не придумал. И есть, конечно, вот именно вот такая категория трюков, которые мы придумываем сами. Таким образом, у меня вот самый популярный трюк, наверное, который сейчас начали делать, называется Bushel Flip от моего друга Ярика Бушеля. Вот. Это было случайно произведено, просто решил покрутить самокат. Наверное, сложно будет объяснить именно исполнение данного трюка, но этот трюк делается, получается, закруткой вокруг твоего тела по одной оси.
Сложно
Вот, и
представить, да?
Ярик так...
Надо будет загуглить.
Да, представить сложно, но именно смысл в том, что вот он решил просто так покрутить, попробовать, это получилось, потом думает, ну почему бы это не сделать именно на высоте. Попробовал на высоте, получилось, сделал, все. И это еще никто не делал, такого трюка в принципе нет, и таким образом он и как раз кидал полное название всему этому трюку.
Ну вот хорошо, вот он придумал, дал название, а чтобы это в массы все ушло, что для, что нужно, об этом же нужно сообщить, рассказать, показать, правильно?
Здесь как раз-таки у нас работают социальные сети. То есть ты делаешь какой-либо трюк, ты выкладываешь, отмечаешь, может быть, каких-то прорайдеров, даже, может быть, международного уровня, да, там из-за рубежа. И, конечно, это все вот так вот разлетается по соцсетям, именно таким образом и пиарится, скажем так.
Ну, а где-то его, ну, я не знаю, вот это шаблонное регистрировать не надо? Как-то там отмечать,
К
что это мое и только
сожалению,
мое.
пока такого прям нету, потому что наш спорт еще не официальный, но тем не менее это все идет прям очень плотно к официальному имени.
Да, все очень плотно идет, движется в ту сторону, это правда. Даже со стороны просто наблюдателя мы видим, что набирает обороты самокатный спорт. Какие твои трюки, из каких элементов они состоят и как они у тебя родились?
Каких-то, наверное, именно лично моих придуманных трюков как таковых нету особо, да, потому что я углублялся при катании, я старался кататься так, чтобы выглядеть стильно. Я старался всегда отходить от простого обычного катания, когда вышел на любительский уровень, когда перешел потом в уровень профессионала, и я катался так, как не катается никто. Все мои трюки связаны именно как раз с Russian First'ами, так называемой категорией, да, там, World First'ами и так далее. И мой любимый, один из моих любимых трюков, это как раз-таки закрут руля, но в этот момент я еще перебрасываю ногу через руль. Такой достаточно необычный такой трюк сложненький.
Да, вот по поводу сложности, по поводу трюков. Когда вы участвуете в каких-то контестах или в каких-то, ну, да, даже чемпионат России, да, у вас же там дается определенное время, если не ошибаюсь, 1 минута, и у вас свободная программа, вы ее сами наполняете, правильно? Сами придумываете, что
Да,
там будет.
верно, верно.
А вы как-то смотрите, не знаю, точнее, договариваетесь ли вы между собой, между райдерами, кто что будет показывать, чтобы не повторять и чтобы как-то выделиться?
Как такового такой, вот именно такой договоренности у нас нету по одной причине. У нас есть принцип судейства, который основывается на трех или четырех критериях. Это использование парка, разнообразие, те трюки, которые ты, в принципе, используешь в своей попытке. Это сложность трюков. Ну и, конечно, там амплитуда вроде или стабильность называется. То, насколько ты стабильно и чисто откатал свою попытку. Конечно, может быть, порой, да, там у кого-то трюки могут повторяться, но именно если это было как-то еще в любительстве, то на профессионалах это все уже очень сильно расходится, потому что у каждого есть тот или иной трюк именно свой, который он делает именно он, и мы как-то даже в это особо стараемся не лезть. У меня, например, есть свои трюки, там у других ребят свои другие трюки. И, конечно, у нас всегда попытки очень сильно отличаются этим всем.
Ну вот, допустим, у вас соревнования. Вы конкурируете, по сути, друг с другом, но при этом, если смотреть все ваши соцсети, ну я имею в виду и твои, и там других ребят, у вас же как будто бы это все комьюнити какое-то, сообщество. Вы там дружите, встречаетесь, катаетесь, тренируетесь, а потом раз и соревнуетесь. Вот насколько сложно переключиться с друзей на соперников?
Наверное, здесь нужно понимать, ради чего ты катаешься, ради чего ты выступаешь. В первую очередь, когда нам дается минута в парке, весь парк освобождается, и там далеко нету там твоих друзей или, в принципе, всего комьюнити. Да, они смотрят где-то далеко и сбоку, но твой взгляд фокусируется именно на самом парке, на твоей попытке. И, конечно, первое, о чем ты думаешь, господи, да, там лишь бы откататься стабильно и сделать все то, что я задумал, именно так, как нужно. Вот, поэтому, конечно, у нас конкуренция, может быть, и есть, но ты ее не ощущаешь так сильно именно на самих соревнованиях.
На что живет суперрайдер? За счет чего? Есть какие-то спонсорские темы, да? Или какая-то помощь, поддержка от федерации? Или вы совмещаете работу и катание?
Я знаю, что многие райдеры, в принципе, совмещают работу и катание. Конечно, у нас есть также, да, там, у лучших райдеров, назовем так, свои спонсоры, которые также немало помогают. И также многие начинают свою тренерскую деятельность. А многие, кто у нас уже хорошо катаются, они пытаются практиковать как раз-таки тренерство, учить, и на этом тоже многие зарабатывают.
Классная тема тренерства, мы с тобой затронули. Ты тренер?
Да.
Кого ты берешь к себе в ученики?
Наверное, всем. Во-первых, я бы хотел рассказать о том, что я сейчас работаю на московских сезонах. Это проект государства, который проходит в рамках бесплатного участия, да, на групповых тренировках 3 раза в неделю, куда может прийти и записаться абсолютно каждый. И в том числе я, в принципе, на основной какой-то, да, зоне, я тренирую, в принципе, постоянно и любых райдеров. Либо ты там новичок, либо даже там какой-то уже профи, все равно я беру всех.
Прикольно. По поводу московских сезонов, я знаю, что по Москве 17 парков, где можно позаниматься, они проходят там в течение дня, по-моему, да, у вас тренировки проходят?
Да.
Так что можно зайти, посмотреть, все это есть в сети, абсолютно здорово, все придумано. Для региональных ребят, есть ли какие-то онлайн, не знаю, может быть, обучалки, или, возможно, вы ездите по стране и каким-то образом проводите там соревнования, контесты, тренировки открытые, закрытые, что-то такое есть?
Есть, конечно. То есть в данный момент я вхожу в сборную Федерации самокатного спорта Москвы, и наша федерация как раз-таки пытается продвинуть сейчас спорт в массы и развить его именно до уровня, до имени официального спорта. И, конечно, пока это все не дается достаточно нелегко, тем не менее у нас есть и как для, в принципе, обучалки на Ютубе. Мы сами снимаем видео, какие-то ролики именно на тему того, как сделать тот или иной трюк. И, в принципе, сами ездим часто по городам, проводим соревнования как там, так и, в принципе, вот у нас недавно был отбор на онлайн-отбор на чемпионат России. То есть абсолютно каждый райдер из России, неважно из какого города, мог подать онлайн заявку, видео, в которой мог выложиться на 100%, показать свой уровень. И, конечно, потом, если что, вдруг, да, то есть в случае одобрения этого райдера, приехать и к нам поучаствовать.
Последний вопрос. Вот если, значит, подрастает парень или девчонка и видит, как это круто кататься на самокате, что ты ему пожелаешь, посоветуешь?
Наверное, я, во-первых, хочу посоветовать очень многим родителям то, что, конечно, спорт экстремальный, но у нас есть всегда средства защиты, которые можно одевать и кататься, потому что, ну, если вообще почитать про любой спорт, в принципе, опасен, как и для физического здоровья, скажем, годам 40-50, так и, в принципе, ты можешь там, условно говоря, где-то на борьбе быть или на боксе, и там ударит или еще что-то. Поэтому мне кажется, то, что травма – это вполне нормально, и бояться этого или там осторожности просто не стоит. И по поводу, наверное, тех, кто только начинает кататься или уже катается, и тем не менее слушает нас сейчас, я бы хотел пожелать только удачи, конечно, не кататься, ну, точнее, катайтесь, не ломайтесь, и, в принципе, без травм оставайтесь, вот.
Спасибо тебе большое, мы желаем, чтобы много новых трюков появлялось, ну и в целом максимум удовольствия от того, что ты делаешь. Всем нашим слушателям огромное спасибо за то, что были с нами. Всем пока-пока.
Всем пока.